Наука Каббала – это не наука, которая исходит из мысли человека, оторвана от реальности. В общем, человек, который исследовал реальность, пришел к состоянию, что он раскрыл мироздание, которое раскрывается над нашими 5 органами чувств, и это мы называем наука Каббала. Примеры — это про отец Авраам, который начал спрашивать, откуда я, что я, зачем я, зачем вертится тут солнце, луна, звезды, что весь этот мир, зачем он нужен, что такое я в этом мире. Так рассказывает нам Мидраш, что он начал спрашивать, хотя до этого он был, думал, что мир — это всего лишь природа. Обычно, как мы это знаем, и как мы относимся к этому. А второй пример после Авраама — это Муше, который тоже не отличался чем-то особым. Говорят, что он был воспитан в доме фараона, получил, по-видимому, все воспитание, которое там, он был принцем, был его любила дочь фараона, батья, и фараон, тоже мидраши рассказывают, как он вел там себя дома, как ребенок, потом юноша, как ему все давали, то, что положено принцу. И тоже, как раскрылся ему Творец, когда он убежал из дома фараона, то есть почувствовал, что он не может быть, как Авраам убежал от своего отца, от Тераха, что он не может быть в этих рамках взгляда на жизнь настолько материалистического. Почувствовал себя там просто как в тюрьме, убежал от этого. И тогда из этих вопросов, из подавленного состояния, которое у него было, раскрылась ему высшая природа, высшая сила. И так вот Авраам, а затем Моше раскрыли для себя, что происходит, что находится за природой. И из того, что они раскрыли, а другие вслед за ними, с их помощью, используя их советы, тоже пришли к раскрытию высшей природы. Об этом они рассказывают нам. То есть наука Каббала, это, по сути дела, она может раскрыться каждому естественным образом. Даже если человек не берет книги и не учится в каком-то месте, не присоединяется к какому-то мудрецу, а есть у людей такой момент, когда он получает стремление, импульс в жизни к вопросу, зачем я живу, и тогда из этого раскрывается, может раскрыться ему высшая действительность. И оттуда он понимает, из этого постижения он уже понимает, зачем, почему так все устроено, в чем его роль, каково правильное мировосприятие и так далее. И как мы уже говорили, в сути наука Каббала, мы читали несколько слов, он говорит так, что наука Каббала — это порядок корней, которые раскрываются человеку, как нисходящие сверху вниз, по отношению к человеку, для того, чтобы дать человеку возможность с помощью этих корней, с помощью этих сил раскрыть высшую силу и объединиться с ней, и прийти таким образом к вечной совершенные ступени, подняться над природой, которую сейчас человек ощущает, объединиться с высшей природой. И есть в этом, говорит Барасулам, общее и частное, это называется те особые души, которые вдруг раскрываются в человеке. Очень большое желание, он сам прорывается из материи и постигает силы, свойства, которые внутри материи. Это великие каббалисты, духовные отцы народа,
Авраам,
Моше, Раби Шимон,
Ари.
А есть общее, кроме частного, что все человечество, он говорит, все человечество обязано в конце прийти к постижению и к существованию на самом высоком уровне природы, которое называется мир бесконечности. Все. И в таком случае очень интересно, почему наша история, она настолько непонятна нам, настолько, как будто она проходит в очень-очень сложном виде, запутанном для нас. Как мы можем увидеть, что действительно все корни сверху, как рассказывают нам каббалисты, постепенно раскрываются в этом мире и в конце концов приводят человека и каждого, все человечество целиком, к вопросу о жизни, о цели жизни. И в конечном итоге начинать подниматься к ступени существования, к ступени высшей духовной жизни. То есть, как в течение истории это происходит? И здесь мы сделали, приготовили табличку, и мы попробуем немножко о ней поговорить. Мы, может быть, еще вернемся к ней в каких-то следующих беседах. Насколько мы соберем больше знаний, сможем соединить их вместе, чтобы у нас уже была целая наука, то есть развитие в этом мире, сверху вниз и снизу вверх, все будет нам более и более ясным. Табличку видно? Будем надеяться, что они смогут. Не видно как следует, но ничего, я расскажу об этом на самом деле. Для тех, кто смотрит нашу передачу, мы поставим потом эту табличку на нашем сайте, и они смогут это увидеть. Карба Каббала, karma.kabbala.info, и оттуда они смогут потом взять. Мы учим в науке Каббала вообще то, что каббалисты обнаружили, что в общем у нас есть желание наслаждаться. Вся материя творения, мы говорили, что это желание наслаждаться. И желание наслаждаться, есть внутри него 5 уровней авиют, 5 уровней желания. Величина желания, есть маленькие желания, больше и больше и больше, до величины уровня номер 5. То есть есть желание, мы рисуем его так в виде сосуда, кли, есть в нем 5 уровней авьюта. 1, 2, 3, 4, 5. Шореш алеф, бет, гимел, далет. Так мы их обозначаем. Эти уровни авьюта, они должны все, в конце концов, поменять природу, исправиться от природы получения на природу дающего. Для того, чтобы пройти весь этот процесс, Этот процесс был построен изначально, а потом кли проходит по этому процессу. Кто определяет этот процесс? Этот процесс определен изначально от самой природы, которая является целиком отдачей. Мы раскрываем в природе, как каббалисты нам передают, что высший свет или природа, или творец – это целиком полностью отдача, только отдавать, дающий. И дающий этот, из того, что он дающий, он создает для себя желание наслаждаться, творец и получающий, а получающему он может дать самое лучшее, это уровень самого дающего. Дающий обязан дать согласно отношению получающему, согласно любви к получающему, обязан привести получающего к тому же состоянию, в котором он, дающий, находится. Нет более совершенного, лучшего. Потому что только тот, кто дает, только тот, кто может давать, он находится в совершенстве. Нет у него никаких недостатков, у него есть все. И поэтому у нас есть первый закон, что дающий творец, природа, гематрия Элоким, творец, с одной стороны, обязан создать получающего, противоположное от себя, чтобы было кому давать, а во-вторых, обязан привести этого получающего к совпадению по свойствам с дающим. Совпадение по свойствам с дающим – это называется приближение к дающему, слияние с дающим. Это как с людьми в этом мире. Есть один человек, есть второй человек. Каково расстояние между ними? Если мы не измеряем по телам, а измеряем по сути человека, то мы должны взять здесь все свойства человека, первого, и все свойства второго человека, сделать между ними, произвести сравнение и посмотреть, насколько, в общем, свойства первого подобные или различные от свойств второго. И тогда, согласно этому, мы говорим, они оба настолько различны, настолько далеки, настолько не похожи друг на друга. То есть мы в нашем мире, тоже когда мы измеряем, мы не измеряем по высоте или по цвету или почему-то внешнему, а мы измеряем по сути человека. И говорим, они близки друг к другу или далеки друг от друга. Согласно мировоззрению, согласно свойствам, согласно своим привычкам, согласно всему, что есть у них. И тогда, если они далеки по своим мнениям, то есть на 100%, которые есть у одного, это противоположно на 100% относительно того, что есть у второго, мы говорим, что они находятся как полярные друг по отношению друг к другу, совершенно удалены. То есть есть между ними бесконечное расстояние. Бесконечность расстояния между ними. Почему бесконечность? Потому что нет контакта ни в одном месте. Если мы говорим, что один и другой находятся в таком виде, что, допустим, 90% в одном подобно 90% во втором, то расстояние между ними, оно небольшое, только лишь 10% отличает их. Или мы можем сказать так, если один и второй, между ними есть только что-то одно общее, называется, что они уже касаются друг друга. В этом одном, то, что находится между ними, общее, То есть есть одно мнение, в котором наверняка они как один. То есть есть контакт между ними. Если есть между ними больше, чем одно мнение, то они находятся как будто входят друг в друга. У них есть общая плоскость. То есть они уже во многом могут быть вместе. Если мы находим, что один в точности совпадает со вторым, то они и первый, и второй, они находятся тут просто вместе. И нет ничего в первом, чтобы выходило вне, и не было бы, не находилось бы во втором. Такой случай мы называем двикут, слияние. То есть каждая деталь в первом слита с деталями во втором настолько, что они становятся оба просто как один человек. Так мы говорим в духовном, потому что в духовном мы не говорим о телах, мы говорим о внутренних свойствах. И в психологии, и в отношениях между людьми, даже если это не духовное, а в нашем мире, но в любом случае так мы различаем близко-далеко. Два человека находятся близко друг к другу во внутреннем настроении 10 тысяч километров, но в любом случае они знают, что они близки. Есть даже явление, что мама чувствует, ой, что-то, может быть, происходит там с ребенком, он далеко физически, но она чувствует его просто внутри, чувствует, что что-то, не дай бог, происходит. То есть и в этом мире мы так измеряем близость и удаление. А в духовном тоже то же самое, потому что в духовном, в общем, мы относимся к желаниям, к стремлениям людей. Когда мы говорим о том, что каббалист получает, получающий обязан прийти к такому же состоянию, как дающий. То есть мы должны все наше желание получать, которое изначально на 100% удалено от дающего. Это свойство дающего, а это свойство получающего. Они удалены друг от друга, это называется, что они ненавидят друг друга. Я, говорит, раз совершенно не схватываю языки. Настолько они удалены друг от друга, то есть нет ни одной мысли, ни одного желания в творении, в получающем, в творении, которое было бы подобно тому, что в Творце. Совершенно. И невозможно поэтому у творения в состоянии, когда он даже не вошел в контакт, невозможно ему представить, что такое творец, что такое высшая сила, что такое высшая природа, что такое отдача. До такой степени удалено. Не может даже представить. Шиевец. Что это значит? Это значит, что творец ненавидит нас? Раф, написано, творец ненавидит тела, гуфот. Ненавидит нашу внешнюю форму. Что такое ненависть? Ненависть это не как у нас. Ненависть называется, что нет никакого контакта, нет никакой близости. Ты можешь сказать, добрый, дающий добро, плохим и хорошим, ты еще одно цитат, но мы говорим, что в духовном ненависть это противоположность между двумя Это не как в нашем мире, что ненависть один ненавидит друг другу, другого он хочет ему, желает ему зла. Не желает зла, а просто абсолютное непонимание друг друга. Ты можешь сказать, как Творец не понимает творение? Нет, речь не идет со стороны Творца, речь идет со стороны всегда творения. Мы всегда говорим, как мы воспринимаем мир. Нет судьи больше, чем видят его глаза. Поэтому мы о Творце тоже говорим с нашей стороны, как мы воспринимаем. Когда ты молишься ему, ты просишь о него что-то, ты хочешь, чтобы тебе было лучше. Ты как будто говоришь, что он не в порядке, он делает тебе плохо, он не любит тебя, он хочет, чтобы он улучшился в своем отношении к тебе. Да? Так мы судим высшего по отношению к нам. Каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Так мы это видим, воспринимаем. Но к нашим баранам мы обязаны с помощью природы дающего, быть прежде в желании получающего и привести желание получающего к совпадению по свойствам с дающим, к слиянию. Только тогда мы включаемся в добром, дающем добро, бесконечном виде неограниченном. И это вся цель творения. Почему мы должны пройти весь этот процесс? Чтобы у нас были ощущения, мы уже говорили об этом, чтобы мы смогли от разницы между нами, различия, чтобы мы увидели, насколько мы не совпадаем, научиться всей этой противоположности бесконечной между нами и понять, что такое духовное, и постепенно начать приближаться к ней и самостоятельно строить наше бесконечное состояние. Самое лучшее. То есть человек, кроме того, что он сам строит, создает это совершенное состояние, он также понимает это состояние и наслаждается от него в каждом самом маленьком желании, которое есть у него. Как это происходит? Мы тоже говорили об этом, но сегодня, может быть, мы раскроем немножко больше. Происходит это в процессе, который называется у нас три стрелки. И изначально это все, что обнаружили каббалисты, они нам рассказывают. Есть дающий, который называется Творец. Он создает творение, кли. И обязан удалить кли от себя в состояние, в котором кли совершенно не ощущает свет его. То есть есть разрыв между Творцом и творением. И тогда, поскольку творение создано в пяти частях в своем желании наслаждаться, Шореш, Алеф, Бет, Гимел, Далет. Я, к сожалению, обязан нарисовать это в таком маленьком виде. То есть на каждую часть обязано быть скрытие для того, чтобы творение было совершенно независимо от света. И тогда поэтому мы говорим, что тут есть пять миров. Мир Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера, Асия. И тогда находим, что после всех скрытий у нас есть здесь точка, когда была создана наша материя, наша Вселенная. Это, допустим, 15 миллиардов лет назад.
И,
допустим, через 12 миллиардов лет начинает возникать Солнце, вся эта Солнечная система, земной шар, допустим, 3 миллиарда лет назад. Начинает возникать жизнь на Земле, как Бальсалам говорит, что еще миллионы лет. Должны будут все силы природы между собой устраиваться, пока на поверхности земного шара возникла оболочка, почва, из которой могут выйти растения и потом размножить животные и так далее. И начинает возникать человеческая жизнь. То есть после многих лет тут есть еще геологический процесс, тут есть у нас жизнь человека на поверхности земного шара. До этого неживой, растительный, живой и в конечном счете человек говорящий. Ниф. А что было до этого? До 15 миллиардов? До сотворения мира. До 15 миллиардов лет назад не было материи, как материя, которая есть здесь, в ощущении и в нашем восприятии. Я не хочу сейчас входить в ситуацию, как выглядит мироздание, если бы не было того, кто постигает мироздание. Мы всегда говорим, что нет мироздания без постигающего. Если ты говоришь, что там есть какая-то звезда, откуда ты знаешь? Кто-то видел. А если бы не видел, эта звезда, она есть или нет? Ее нет. Потому что она есть только по отношению к тому, кто постигает ее. Наша проблема, что мы никогда не можем исследовать, увидеть, почувствовать что-то, что не находится в наших свойствах, в нашем восприятии, и поэтому говорить о чем-то, что никогда никто не чувствовал, это говорить без основы. Поэтому вся наука, она делится на раскрытую и скрытую. Все наше мироздание делится на то, что мы постигаем, и то, что мы еще не постигаем. То есть тут есть вопрос. Можем ли мы говорить о действительности, которая была до того, как был создан человек, когда появился человек в этом мире? Потому что мы говорим о том, что все мироздание, которое мы воспринимаем наши пять органов чувств, из того, что таковы наши пять органов чувств. То есть, если я закрываю все свои органы чувств, я воспринимаю что-то или нет? Я ничего не воспринимаю. Я даже себя не чувствую. Отсоедини все органы чувств. Допустим, теоретически мы не можем это сделать. Но, допустим, какое-то одно, два органа чувств отсоединить. Но если все отсоединим, то человек не чувствует себя и не чувствует то, что вокруг него. Не чувствует ничего. И тогда вопрос, существует что-то или не существует? По отношению к человеку нет. Ты можешь сказать, да, но мы это делаем с одним человеком, а остальные люди, они видят мироздание, воспринимают. И они тоже воспринимают мироздание, как тот, который оторван в органах чувств своих. Пускай тоже отсоединят свои органы чувств. Органы чувств. Существует тогда мироздание или нет? Неизвестно. Потому что все, что мы чувствуем, что мы существуем, и мироздание существует, мы чувствуем, исходя из своих органов чувств. Наши органы чувств рисуют нам такое мироздание. Я и что-то снаружи. Если я изменю свои органы чувств, я буду ощущать другое мироздание.
Что... Мы в ощущении видим и чувствуем это в ту секунду, когда начинаем расширять наш орган чувств с помощью науки Каббала. Но здесь тот же вопрос мы пока оставим. Мы проверим его. Хорошо, я скажу. Восприятие действительности никогда не было в виде вопроса относительно человека. Это началось с теории Ньютона, который начал исследовать природу. Он начал спрашивать, эти законы, они существуют сами по себе или относительно человека? И тогда у всех ученых было восприятие, что эти законы, они абсолютные. Они существуют, человек находится или не находится во Вселенной. Вселенная существует таким образом, и все законы так существуют, как они есть. Это называется теория Ньютона. Эта теория первая в человечестве, которую исследовали и находились в этом мире. Я не говорю о каббалистах, а каббалисты еще со времен Авраама раскрыли истину в постижении сил, которые находятся за материей. А Ньютон раскрыл, и все остальные исследователи, которые были до него, философы, ученые, они раскрывали, исходя из материи. Поэтому есть теория, что мир существует сам по себе. Находится человек или не находится в нем. Затем наука развилась и пришли к состоянию, когда начали сомневаться в этом. Почему? Мы видим, что различные животные, у которых есть отличные свойства от нас, отличные органы восприятия, они воспринимают действительность по-другому. Скажем, собака. Собака не видит, почти не видит. Она чувствует запахи. У него вместо видения, то, что есть у нас 99%, то, что я чувствую, у него цвета. Но это не цвета, это цвета запаха, это оттенки запахов. Так он чувствует мир. Ты чувствуешь, что ты думаешь, он чувствует мир меньше меня? Нет. Но он все время проверяет своим носом все окружение вокруг него. Это ощущение, конечно, более ограничено, чем зрение. Зрение может быть на более дальнее расстояние воспринимать. Но это орган чувств, который помогает ему. Есть такие создания, у которых есть тоже чувство запаха, как у собаки, но они устраиваются с помощью других органов чувств. То есть мы не знаем действительность, как она видится каждому. Каждый воспринимает ее по-разному. Если так, то теория действительности, она не абсолютна. Каждый воспринимает это в соответствии со своими органами чувств. Если я расширяю свои органы чувств, то, может быть, ощущение действительности иное. Скажем, я немножко сдвигаю диапазон своего зрения, расширяю от обычного диапазона, скажем, в инфра или в ультра, в каком-то направлении, то я начинаю видеть радиоволны или инфраволны, там те тепловые. То есть мои органы устроены таким образом, что так действительность представляется мне. А не то, чтобы в ней самой есть какие-то такие формы. Как раз нет. Исходя из того, что мы начали заниматься, развивать биологию и видеть, проверять другие существа, работать с нашими органами чувств, расширять их на какую-то другую область, мы начали видеть, что эти вещи очень относительны. И затем приходит Эйнштейн и говорит, что действительность абсолютно относительна, что она зависит от скорости, с которой мы движемся. И тогда, насколько я нахожусь, в какой скорости относительно чего-то, я воспринимаю его по-другому. Сравнение скоростей. Если мы в одной скорости, то мы вообще даже не знаем, мы находимся в каком-то движении или нет. Мы лишь можем проверить отличие между явлениями одно относительно другого. Но тот, кто движется с неизменной скоростью, кажется, что он находится в покое и так далее. То есть есть проблема не в том, как я воспринимаю действительность, но мое восприятие, кроме того, что оно в соответствии с моими органами чувств, оно зависит также от того, как и то, что находится во мне, и эта действительность находится в какой связи, в подобии или в отличии. То есть первое восприятие, то, что я воспринимаю, находится снаружи. Я воспринимаю это или нет, это существует само по себе. Так. Вторая теория, что то, что находится снаружи, меняется. В соответствии с моими свойствами. Это вторая теория. Мои свойства меняются, мое восприятие меняется, и тогда то, что я вижу, принимает другую форму. Скажем, я вижу в инфра, или в ультра, или в рентген, или в каких-то других излучениях Вселенную, мир. Я вижу действительно отличные картины. То есть, это значит, что все зависит от изменения во мне. То, что находится снаружи, изменяется в соответствии с тем, что изменяется внутри меня. Есть еще теория, что когда есть что-то снаружи, и я ощущаю это в соответствии с тем, насколько я влияю на это. Когда я не вижу что-то, то, что находится в абсолютной форме, отключенное от меня, а я воспринимаю это в своих органах чувств, и это меняется в соответствии со мной. В том, что я исследую его, я ввожу в него отличие от меня. И тогда я не могу сказать, что это находится и это находилось, прежде чем я это начал воспринимать и исследовать. То есть, то, что я воспринимаю нечто совместное, общее между мной и тем, что я вижу. Я не вижу мир, как мы думали в первом случае, что он существует сам по себе, а вижу мир, как он видится мне. То есть картина — это результат того, в каких свойствах я нахожусь и в каких свойствах находится мир. Это теория Хеверет. Есть много еще вариаций у каждой теории. Есть еще теория. Можно говорить об этих предыдущих теориях еще, но еще одна теория каббалистов. Они не шли согласно истории и развивались внутри материала, чтобы понять, насколько они ограничены. Эти как ученые. Нет. Они из того, что исследовали высшую природу, у них раскрылось, что высшая природа — это свет. Очень просто. Без каких-то изменений, без каких-то образов. Это единая сила. Они назвали его Творцом или Дающим, потому что от него исходит все, все силы. И находящимся в покое, то есть без каких-либо изменений относительно нас, нет никаких изменений. То есть какой-то абсолют. Это то, что раскрывают. Только этот абсолют. И я ощущаю его в соответствии подобия свойств с ним. И в предыдущих теориях тоже приходят к этому состоянию ученые, что мы воспринимаем нашу действительность в соответствии с тем, насколько мы находимся с ним в подобии свойств. Мое ухо может слышать лишь в той степени, насколько ее внутренний механизм настроен на определенные частоты. Внутренний механизм настроен так, что я слышу от 20 до 20 тысяч герц. Тогда я снаружи слышу только этот уровень от 20 до 20 тысяч, не больше, не меньше. Если внутри я постарел и у меня слух спустился, скажем, до 10 тысяч герц, скажем, не из 20, а с 50 до 10 тысяч герц, то мне кажется, что снаружи нету звуков, а только от 50 до 10 тысяч герц. То же самое со зрением. Все, что мы воспринимаем снаружи, это в соответствии с тем, насколько внутри мой орган ощущения может уловить, может создать те же свойства. И тот же принцип есть у нас и здесь, в четвертой теории. Я нахожусь, говорят каббалисты, относительно света высшего, дающего абсолюта, альтруистического свойства, дающего. И я нахожусь в противоположном свойстве. Я получающий, а он дающий. И поэтому нет между нами подобия свойств. У меня внутри все настроено на получение, у него снаружи все направлено на отдачу. Я не могу уловить его, не могу увидеть его, поэтому относительно меня он является скрытым. Что же я должен делать? Если я хочу уловить высшую действительность, я должен внутри себя исправить себя таким образом, чтобы я был подобен ему, был как он, быть подобным дающему. И тогда, в том мире, в котором я подобен ему, как мы рисовали прежде, если я полностью отдален от него по свойствам, мы не чувствуем друг друга, если в чем-то мы будем находиться в контакте, какое-то одно свойство я исправлю, то я почувствую его, хотя бы в чем-то. Если больше, или настолько, что мы будем вместе. То есть, все различие, которое получающее творение должно пройти, оно должно уподобить себя свойству света, для того, чтобы включиться, войти в свет, ощутить его, раскрыть его, это называется ощутить его. Есть вопросы? Говоря о примере уха, скажем, старый человек, у которого притупился слух, что же можно сказать о памяти? Память, какое имеет отношение ко всему этому? У старика происходит притупление слуха, падение. Но в соответствии с его различными опытами в жизни, впечатления, как он когда-то слышал, как он когда-то видел, все это находится в памяти. Мы еще поговорим, что такое память. Память — это Это память. Как в компьютере, скажем, где там не исчезает ничего, проблема наша только извлечь и обновить это, но там ничего не исчезает, все, что происходит, как Сурек. Это она находится в памяти, остается там, пока эта память живет. И мы чувствуем иногда, что вдруг я вспоминаю что-то, что произошло 30 лет назад, вдруг я чувствую какой-то запах, и это мне напоминает что-то, какое-то явление, что произошло 20 лет назад. Сегодня я уже старый, но я вспоминаю по какому-то запаху, как я был маленький у мамы дома, и там что-то происходило. Откуда это происходит? Так как все органы чувств, все, и картина вместе с ними, она остается в памяти. И как это в поисковой машине, ты можешь, согласно цвету, запаху, согласно многим параметрам, которые находятся в той картине, вдруг, если что-то тебе напоминает сегодня снаружи, какой-то компонент один из этой картины восприятия, ты можешь извлечь ее из памяти. Есть еще много данных, как это делается. Есть много техник, как обучают это делать. Но нам это не к чему. Из всех органов чувств, из всех этих данных, все переходит в память. Поэтому память, она и определяет. Поэтому старость, которая ослабляет память, также и человек начинает не осознавать действительность, в которой он находится. Он не может извлечь из памяти картины, образы из вчерашнего, в которых он находился. Он смотрит, это новое для него. Может быть, с секунды на секунду он не помнит ничего, теряет память. Он не теряет, он не может извлечь из памяти. Яир, в духовном мы учимся на себе, как мы устроены, и именно наши органы чувств становятся все более и более острыми. Мы начинаем использовать все наши свойства, и кроме того, на наши свойства начинаем приобретать новые, более высшего уровня. А наши свойства, которые связаны с нашим телом, тело умирает, и свойства тоже с ним. Но мы пока приобретаем новые свойства над телом, свойства дающего. Тогда мы остаемся с этими свойствами дающего навечно. Как мы читали в статье, до какой степени человек должен перевоплощаться. Миша. Исследователь, который исследует высшую природу, он приходит к теории. Наука, которая исследует природу, она исследует с помощью пяти органов чувств и приборов, и разума, а не из точки в сердце, которая связана с силами, находящимися над природой, которая связана с силами отдачи. Мы уже говорили о строении Адама Ришон. Строение наше, когда Творец сотворил это кли, называется Адама Ришон. В нем мы находимся все как элементы его, как части. И каждая часть — это желание. Душа. Желание, которое было подобно дающему по своей природе, эти желания сейчас, о которых мы будем говорить, они опускаются, то есть теряют подобие свойств сдающим, то есть они становятся эгоистическими, эгоистами. И в эгоистических этих желаниях есть у нас 5 органов чувств. И тогда исследуют в 5 органах чувств и в мозгу эгоистическом. Действительность, которую ощущают в этих органах чувств и посредством и в разуме, в мозгу. То, что раскрывается человеку, если раскрывается, в чем смысл моей жизни, для чего я живу, часть от этого желания, которое внутри эго осталось как маленькая часть от той точки, называется часть чего-то свыше, которая есть в каждом, это точка, я откуда-то, с какого-то места свыше, с другого мира. Поэтому, когда раскрывается это желание, человек не знает, откуда оно, но это не из нашего мира. Он начинает стремиться к чему-то, что находится вне его. И если начинает исследовать, исходя из этой точки, он становится каббалистом. А если он исследует из 5 органов чувств, что в эго, он будет ученым. Поэтому через науку нельзя прийти ни к чему другому, только к кризису. Как сегодня и приходит к кризису, что все развитие человека во всех областях, в чем он занят, он приходит к состоянию, что этому не дает ничего, ничего не добавляет ему, не дает ему ничего хорошего. И в конечном итоге он остается пуст. И тут раскрывается эта точка свыше, как она называется, точка в сердце, и тогда он начинает после всей науки стремиться к корню своему. Ниф, вопрос. Каббалист постигает ли точку начала, начальную? Когда мы говорим, что мы должны прийти к уровню дающего, это означает, что мы постигаем его полностью. Не только точку, откуда мы родились, произошли, но и мысль, и желание, и программу, которая предшествовала нашему рождению, предшествовала нашему сотворению. Это называется уподобиться свысшим, сдающим. Подобие сдающим — это понимание, постижение, быть как он. И человек приходит к этому в том, что он меняет себя. Он приходит к тому, что приходит к этому своими силами в свободе выбора. Мы говорили об этом. Из-за того, что он приходит к этому самостоятельно, он каждым шагом своим учит свою природу относительно природы дающего. Он приобретает природу дающего. Это называется, что он исправляет свою природу. И тем самым он приобретает разум Творца, замысел творения. То есть не то, чтобы он поднимается на более высокий, хороший уровень. Лучший уровень — это называется, что он становится быть неограниченным, как высшая сила во всем. Иран Шиевич. Если каббалисты говорят о том, что есть вне меня только свет, а во мне есть восприятие действительности, почему я сейчас хочу быть, скажем, где-то в Испании, и чтобы картина здесь, она не изменится? Ты говоришь так: вокруг меня есть свет, в этом свете есть много возможностей, и все картины в мире, все эти картины зависят от меня, все эти образы, да? Я лишь сейчас в том мире, в котором я изменю свои внутренние килим. Вокруг меня ведь весь высший свет. Если я изменю свой килим, то я сделаю их в определенном отношении одно относительно другого. И исходя из этого, я могу быть в любой действительности, в любой реальности, где я захочу. Правильно. А в чем же проблема? Да, только знать, как это сделать. Ты говоришь об ощущениях, о пяти органах материальных чувств с эгоистической памятью, или ты говоришь о пяти органах чувств духовных, кетер хохма бина зарампин малхут, с желанием, то есть с экраном альтруистическим? О чем ты говоришь? Где ты хочешь двигаться? В чем? В наших органах чувств материальных мы не можем двигаться, передвигаться, мы не можем сделать в них ничего. Я не могу сейчас в своих органах чувств строить свои желания так, чтобы я увидел другую картину. Так как эти органы чувств, они не живые, я не могу в них сделать исправления. Даже если я буду самым большим каббалистом, я останусь в своем теле с восприятием того, которое в нем есть. Если я буду старым, я буду глуховат и слеповат. Если даже я буду в духовных килим видеть из конца мира в другой конец. Эти пять органов чувств — это не живые органы чувств, они определены в них, и мы не можем их менять. Я не могу выходить из них и видеть в рентгеновских лучах мир своими глазами. Не могу. Не важно, какой бы умный я ни был и мудрый. Иран продолжает. Откуда это исходит, если мы говорим, что я могу изменить себя, свое отношение? Ты можешь изменить лишь то, что ты способен изменить, а не свои свойства, не свои пять этих органов чувств и свои эгоистические свойства, которые рядом с ними находятся. Это не дано для исправления, это не дано для изменения. Для изменения дано лишь построить точку в сердце, точку, что свыше, которая раскрывается в человеке, над ней дано построить духовное кли, подобное дающему. Есть у меня такой кли, оно уже существует. Я, исходя из этого кли, получил маленькую часть. Я постепенно привожу его в полное кли, в свойстве, подобное дающему. Специально это кли спустилось вниз, к состоянию этого мира, и сейчас оно находится у меня в точке стремления, в чем-то, я не знаю к чему. И теперь я обратно поднимаюсь, постепенно, и сравниваю себя с дающим. Здесь возможно изменение. В пяти органах чувств я не меняюсь. Продолжим завтра.
בזאת נסיים, תודה לכל הצופים, יום טוב.